Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, ура, мы снова с вами. Светлый вечер с Петром Орешковским. Алексей Шмелев, профессор, лингвист. И мне кажется, что очень живо и интересно мой собеседник вспоминает о замечательных годах нашей жизни, о юности, о 70-е, 80-е, 90-е, 80-е, значит, когда казалось бы, что выхода нет, что тьма сгустилась настолько, что уже болото непроходимо. Никогда в голову невозможно было взять и помыслить, что мы выйдем, в Чехословакию, или там в Польшу. Вот я представлял себе, что никогда, ни за что, и это не пугало, потому что на самом деле было куда поехать. И до сих пор не съезжено, к сожалению, видимо, уже никогда, скажем, я не увижу Таймыра там или Камчатки, о которых всегда мечтал.
Ну, там считается, что никогда не надо говорить никогда.
Это правда.
Вообще-то не исключено, что
завтра полечу.
Вообще-то нас могут туда и послать, и сослать, и это все бывает.
Это бывает, да, страху нет. Вот, так вот тогда не было страха. Как ни странно, и, конечно, мы совершенно не ощущали движение истории, но мы были молодые, и нам хотелось свободы, и мы эту свободу получали там, где мы ее могли найти.
Ну да, но вообще-то, когда мы женились с моей женой, я ей сказал, что свое 50-летие я справляю в свободной стране. Но я слишком отдалил этот период. Правда, потом я сказал уже...
Прозорливец был.
Скорее оптимист.
Да.
А правда, когда мне вот как раз в год своего 50-летия, я сказал, что про 60-летие я не уверен. Но это отдельная история, имеющая мало отношения к...
Хорошо, давайте все-таки вернемся к приходу Ильи Обыденного или к студенческим годам. И я бы хотел все-таки, чтобы вы еще вспомнили людей, потому что кроме... На самом деле, церкви был еще и университет, были еще академические ученые, которые всегда были стойкими, всегда были внутренне свободными, всегда были, каким-то, я не знаю, примером подражания или восхищения, или радости от общения. Вот кто вам был важен из людей старшего поколения, которые в университете водились и вообще водились, и водятся до сих пор все-таки?
Дело в том, что период, про который отчасти мы и говорим, это 70-е, и первая половина 80-х годов, скажем, до 90-го года, когда как раз появилась возможность куда-то уезжать. Это период, который отличался и от предыдущих лет тем, что в нем сохранялась вот некая инерция страха, и она была еще у старшего поколения.
Очень сильно.
А у нас отчасти была некая бесшабашность и легкомыслие.
Это правда.
Проявлялось это в некоторых, таких совершенно очевидных вещах. Но я рассказывал, что когда, конечно, и наши родители нас, мы, скажем, детей крестили дома. Впрочем, младшего ребенка уже 90-й год, и уже носили в церковь Ильи Обыденного. Но до того, конечно, дома, но, например, крестных мне звали только родственников, а мы уже звали знакомых моих родителей. Но еще для старшего мальчика это знакомые моих родителей, из которых вот Лена Суриц я уже назвал, Владимир Николаевич Топоров. Я, разумеется, его назвал Вова Топоров, так же, как Лена, хотя это знакомые моих родителей. Тогда он не был академиком,
Был великий.
Он был великий, был как бы с точки зрения такого советского представления о жизни, рядовой кандидат наук. Мне, конечно, с детства он был для меня очень важен, но даже скорее не своими филологическими дарованиями, ну, скажем, в таком дошкольном, раннем школьном возрасте, скорее ну, такой замечательной игрой в футбол. Известно, что ему там советовали бросать филологию и заниматься только футболом. Он учился в одном классе с Игорем Нетто, будущим капитаном сборной Советского Союза по футболу, и считалось, что он подает больше надежд.
И они дружили потом?
Ну, какое-то время, да. Но он, скажем, не пропускал ни одного матча «Спартака» в Москве, кроме одного года, когда «Спартак» выбыл из высшей лиги, да, и тогда все ходили, а вот Топоров не стал ходить один год. Но это, ну, такие, опять-таки, некоторые курьезы, но это, конечно, замечательный человек, которому я, ну, вот и с детства, и, ну, вплоть до его смерти, ну, так полностью, суждением которого я полностью доверял вот во множестве случаев. Сейчас я понимаю, опять-таки, что надо критически относиться к суждениям любого человека, но человек, который скорее
поражал... Оно даже так сильно.
Нет, ну, это полезно, потому что иначе получается творение кумира и что-то в таком духе. Но, конечно... Вот он поражал внутренней свободой, вообще говоря, полностью свободных людей в Советском Союзе ну, почти не было. Но он был, безусловно, вот к этому близок и в своем общественном поведении, и в некоторых случаях даже с некоторой такой демонстративностью. Ну, например, когда из университета выгнали Вячеслава Всеволодовича Иванова за поддержку Пастернака, то Топоров просто сказал, что больше он в университет вообще ногой не заходит. И сам Иванов еще заходил,
а Топоров
нет. И в первый раз он нарушил это правило, когда в Москву в 1979 году осенью приезжал Роман Якобсон. Вот тут они с Якобсоном были дружны, это трудно сказать, но ВКонтакте, и он вот тогда пришел, нарушив вот это свое правило. Но опять, конечно, он был не столь церковен, как... Ну, сейчас бы его считали таким малоцерковным, но, тем не менее, он, конечно, охотно стал крестным нашего старшего сына, а потом выяснил, что и многих других людей, и вполне ответственно подходил к духовному воспитанию. Ну, так же, как и Лена Сурец, которая вообще, можно было бы сказать, что с некоторым привлечением, что крестила пол Москвы. Тоже очень ответственно ко всему подходила. Нам она дарила книжки Владыки Антония, но детям тоже все время что-то такое пыталась рассказывать. Впрочем, конечно, считая, что мы сами будем справляться
с
воспитанием детей. Но вот Владимир Николаевич Паров умер, Елена Александровна Сурец, к счастью, здравствует. Но вот мужа ее вот так трагически убили в 1976 году. Это был тоже очень важный для меня человек. Тут отдельно с ним я познакомился.
Богатырев,
да. Он, отчасти, он родился в свободной Чехословакии, потом был приговорен в Советском Союзе к смертной казни, которую ему заменили 25-летним заключением, но отсидел реально... Он только 5 лет и освободился в 1956 году. Ну да, он прошел пыточную тюрьму в Сухановке, и у него дрожали руки, когда он пытался что-то взять. Но далее, как было сказано в похоронах, спустя 25 лет привели в исполнение первый смертный приговор. Но опять он, конечно, оказывал на меня очень большое влияние.
Как вы скажете, за что тогда? чтобы наши слушатели поняли, о ком вы говорите.
Ну, за что сказать трудно. Значит, первый приговор был за террор.
Нет, это понятно.
Террор, когда кто-нибудь кого-нибудь убивает.
Вообще, чем занимался и чем замечательен Константин Бухарев?
Значит, ну, опять, замечательность его как в общественном плане, ну, это такой замечательный переводчик с немецкого языка. Он перевел полностью новое стихотворение Рильке, а это правильная вещь, переводить Рильке именно книгу, а не отдельные стихотворения, потому что у Рильке стихи внутри одной книги очень связаны между собой. Ну, и переводы такие, по-видимому, до сих пор единственные переводы, которые дают понять, почему Рильке, считался одним из величайших поэтов 20 века, и почему его так ценили Цветаева и Пастернак. Ну, кроме того, он переводил Эриха Кесснера, ну, и многое другое с немецкого языка. Важно, что, как написал, ну, его такой поклонник Геннадий Брабтарло, он никогда не переводил оптимистически настроенных маляров из той части Германии, которая к ним географически ближе. Вот понятно. Он, несмотря на то, что надо было как-то эти переводы публиковать, и вообще они делались для советских издательств, но вот выбирал он все равно только тех, кто каким-то образом был созвучен его представлением о жизни.
Хотя и в ГДР был Ганс Фаллоден,
например. Ну, безусловно.
А были писатели вполне достойные.
Их трудно назвать оптимистически настроенными маляраями.
Это правда.
Он даже переводил, скажем, Бертольда Брехта, который тоже, вообще-то говоря, был чрезвычайно левым, был в Восточной Германии. Но, ну, кроме того, он подписывал разные письма. То есть не подписывал, он подписывал, но, кроме того, писал два письма. Он был одним из 11 писателей, написавших письмо, когда исключили Солженицына, писал письмо, вот, когда исключили Войновича. И в каком-то смысле он был, ну, таким не очень заметным человеком, но заметным для того круга людей, которых надо было запугать как-то и продемонстрировать им, что теперь мы шутить не будем. И, ну, вот опять я процитирую Геннадия Брабтарло, он сказал, что он был одним из немногих свободных людей в Советском Союзе, и я бы вообще отбросил бы все ограничения, сказал бы, что он был единственным таким, не доведись мне знать еще двух. Действительно, вот он вел себя совершенно свободно. Это было нетипично для, скажем, вообще круга моих родителей. Я рассказывал, что вообще у них был круг такой конспиративный, катакомбный, а у него был круг, наоборот, общения, готовности общаться с иностранцами. Ну вот, я не знаю, был ли он крестником Романа Якобсона, потому что я слышал, что был. Якобсон, он родился в Праге, и Якобсон был как раз в тот момент в Праге. Но некоторые, по некоторым сведениям, Якобсон крестился позже, чем Богатырева вывезли в Советский Союз.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что это «Светлый вечер» с Петром Олешковским, профессор и лингвист, и заведующий отделом культуры русской речи Института Виноградова Алексей Шмелев вспоминает с присущим ему ражем прожитую жизнь и людей вокруг, очень важных и заметных, и важно, чтобы их не забывали, как, скажем, вот переводчика Константина Богатырева или упомянутого Романа Якобсона, величайшего лингвиста вот, всего 20 века. Вот. Поэтому я понимаю, что это определенный круг, это определенный круг академических ученых, интеллигенции московской. А было ли место другим слоям в вашей жизни, вот людей вокруг?
Ну, вопрос немножко для меня трудный, потому что, ну, что значит другим слоем?
Ну, вот не знаю, например, для меня важна была, там, скажем, какая-то бабка, которая меня воспитывала в экспедиции, вот, она никак не была интеллигентской там дамой совсем. Я вот помню Александра Константиновну Заикину в Пронске, например, там еще кого-то. Вообще интеллигенция не чуралась общения ни с кем. И когда сейчас любят подавать интеллигенцию как такую замкнутую касту, мне кажется, что это совершенно неверно.
Ну, вот мой двоюродный дед написал когда-то некоторую статью, ну, я не скажу, что я большой ее поклонник и считаю, что все там так хорошо написано, но она посвящена вообще русской интеллигенции, и в частности он долго
как
рассуждает...
Как зовут деда?
Деда Сергей Савич Драгунов.
Угу.
Он рассуждал...
А он был кто?
Ну, он был профессор-химик.
Угу.
Вот, как я уже говорил, его жена была канонархом в церкви на Моросейке, церкви Николы в Клениках. И он, ну, это такая была самиздатская статья, правда, она вышла уже в «Свободной России», ну, в некотором церковном журнале, малотиражном, и, конечно, осталась незамеченной. Но там просто одна интересная мысль, касающаяся интеллигенции, что у нас неправильно употребляют слово «интеллигенция», а в соответствии с определениями, которые этому дается интеллигенция, в первую очередь, это сон русских святых, независимо от их происхождения, профессиональных интересов. Ну, а кроме того, есть еще послепетровская такая...
И остальные.
Отдельная, да, отдельная послепетровская интеллигенция, оппозиционно настроенная, но гораздо менее важная.
Так что... Это интересная мысль. Я вообще понимаю абсолютно, что есть и право на то, чтобы сказать так, да? Вот. Это правда.
Ну и вот тут, конечно, я думаю, что я в некотором смысле не различал людей с точки зрения вот их социального происхождения, положения, и поэтому сейчас мне трудно понять, кого же я должен называть. Ну, конечно, вот мой духовник, отец Александр Егоров, не относился к интеллигенции в таком, в профессорском смысле.
Вот это очень важно, потому что слушающие нас могут понять, что это такой интеллигентский разговор, воспоминание о там, профессуре, о филологах и прочее, прочее. Мне кажется, что московская жизнь, да и не московская, и питерская, и, к сожалению, мы просто не знаем ни саратовской, ни киевской, ни, там, я не знаю, владивостокской. Дотянуться до нее очень сложно, и я бы приветствовал здесь в студии людей, из других городов, но до них достучаться мне не удается, к сожалению. Так вот, мне кажется очень важным понять, что никакой вот именно разницы не существовало вокруг меня, например, вокруг вас. И сегодня я просто слышу очень часто там о вине интеллигенции, о узости интеллигенции, но это говорят те люди, которые просто не знают, о чем говорят.
Ну, я бы сказал, что некоторое, ну, существовало некоторое отталкивание от людей, которые воспринимались как часть, ну, такой процветающей, не обязательно партийной номенклатуры или верхушки, ну, скажем, конечно, какие-нибудь
писатели
комсомольские активисты,
или...
ну, даже просто комсомольские активисты. Ну, как раз писатели на аэропорте, вот
были
Костя Богатырев, про которого
он жил на аэропорте.
Вспоминал, он жил как раз на аэропорте, и его вдова, вот он продолжает там жить. Так что, да и вообще в писательских домах как раз жило много вполне достойных людей.
Да.
Но в целом, я, конечно, это понимаю. Вот люди, ну, такие процветающие, или именно скорее активисты. Вот, пожалуй, выражение «комсомольские активисты» мы даже и знаем, но я бы сказал шире «советские активисты».
Угу.
Вот от них было некоторое такое явное отталкивание, но не то чтобы осуждение, скорее просто не хотелось с ними общаться, у них своя жизнь, да и мы их тоже не особенно интересовали, потому что, ну, кто,
а если
кто такие
интересовали,
мы для них?
То узконаправленно по заданию.
Ну, это могло быть, но
да,
на самом деле,
да, да,
я думаю, что уже в некоторый период перестали интересовать. С того момента, когда мы перестали таиться. Вот я думаю, что какое-то время это еще играло роль. И...
Просто священники, с которыми мне довелось общаться, очень рано вложили в мою голову понятие, которое я понимал интуитивно, о полноте, о том, что общество невозможно рассматривать отдельно, выборочно и как-то вот, условно говоря, сословно, да, вот. Поэтому интеллигенция была прослойкой, потому что ее некуда было философски в марксизм удевать. И отсюда очень многое, на самом деле, проистекает, потому что марксизм задолбил, что есть рабочие, крестьяне и прослойка, да? Ну вот, а куда прослойку девать? Она отдельно, она то ли наверху пирога, то ли внизу, то ли посередке, прослойка обычно посередке. Вот, хорошо, давайте, у нас еще есть время, может быть, вспомните кого-то из Причта или из того, как включали вас в литургию, например. Потому что я знаю, что священники Илья Обыдина очень часто выбирали ребятишек, например, просто просили их поучаствовать, и ребята с удовольствием облачались. И это было вот такое первое знакомство. Может быть, у вас есть какие-то такие...
Ну, опять-таки, со мной, конечно, ничего такого не было, потому что, когда меня привели в 1970 году, в 13-летнем возрасте, и поставили перед иконой Спасителя в белом хитоне, что я и сейчас воспринимаю как такое свое место, когда я прихожу в церковь Ильи Обыденного, я становлюсь всегда там. Важно, что это недалеко от выхода, и поэтому на случай... Ну, видимо, это делалось на случай посторонних глаз, чтобы иметь возможность делать вид, будто я просто случайно туда зашел. И в литургической жизни я еще, ну, по меньшей мере, полгода не участвовал, а просто ходил на всеночные. А дальше, ну, на литургию я приходил, когда имел в виду причащаться.
Понятно.
А если нет, то вообще большинство 20-х праздников это были вообще школьные дни. Я не скажу, что я был таким старательным учеником, чтобы не прогуливать школу, но, тем не менее, вот как-то казалось неправильным идти на литургию, ну, понятно, и идти в школу. И потом также продолжалось и в университете. И в этом смысле я как раз в литургическую жизнь почти не включался. Но один раз, по-моему, на меня надели какое-то такое облачение алтарника и провели в алтарь. Но это было один раз, и даже особо я этого и не запомнил, не очень знал, как себя вести. И дальше потом этого и не происходило.
Ну, понятно, да. Может, с детьми и с вашими.
Тоже специально я вот этого не помню, потому что и детей-то водили мы довольно редко. Но вот в первый год, вот когда были дети, была идея, что младенцев причащают во вторник Светлой Седмицы. Тогда причащение раз в год считалось совершенно нормальным.
Естественно, да.
И мы, вот, ну, на самом деле, я приводил, ну, сначала приносил их в храм, их причащали, но никакой, ну, никак их туда не включали. А дальше, когда уже могло бы это быть, вот ближе к 90-м годам, оказалось, что открылись границы, и уже участие в жизни прихода стало таким спорадическим. А после смерти отца Александра Егорова в 2000 году не то чтобы прекратилось, ну, вот я уже говорил, что мы продолжаем это считать своим таким главным храмом, но фактически поленья туда попадаем редко. Ну, вот в такие важные моменты, ну, или когда как-то оказывается, что это географически удобно.
Или то, необходимо.
Ну, да, потому что, ну, вот совсем рядом с моим домом, примерно в одной минуте ходьбы, есть церковь всех святых в селе Всех Святском, но ныне это метро «Сокол». И вообще она рядом с домом.
Но вся и она, кстати, тоже не закрывала.
Она была какое-то время обновленческой, кажется.
Да? Ну, может быть, да.
Но и после этого уже, когда она как будто бы была вполне такой патриархальной церковью, считала, что она, ну, какая-то сомнительная, и священники там сомнительные.
Не знаю, я туда тоже ходил, потому что я жил на Беговой, ну, да, близко. И...
Ну да, ну туда, да, она была одна, она много-много...
Ну, как, Сокол, Ваганьково.
Ну да, речной вокзал.
Речной вокзал, да. Всё.
Да, ну, мало, и поэтому туда съезжалось очень много народу, но и помимо некоторой такой сомнительности было еще то, что там было совершенно не протолкнуться.
Да.
А сейчас, ну, она под окнами, и когда лень ехать далеко, но все же не слишком лень, есть силы встать и дойти до церкви, вот очень, естественно, пойти
очень
туда.
Очень удобно пойти туда, да. А, ну да, да. Да, в общем, ведь на самом деле, если посмотреть на план какого-нибудь средневекового города, то чаще всего в начале и конце улицы, а если она длинная, то и посередь, обязательно была церковь.
Ну да, в Москве-то просто на каждом шагу.
Да, а в центральной Москве, то есть в Москве, центральной, ну, сегодня,
да.
Вот, ну, действительно, приходов... Множество.
Ну, множество, вот. Причем понятно же, что...
Да,
это то, что сохранилось, понятно, что разрушали их один за другим, и даже на моей памяти продолжалось разрушение храмов, а уж закрывали совсем в огромном количестве. Но вот то, что храм Ильи Обыденного не закрывался, это такая вот отдельная...
А почему известно?
Ну, считай, ну, существует на этот счет разные версии, но... Одна из них, которая, конечно, не соответствует действительности, состоит в том, что храмы пророка Илии вообще не закрывались по непонятным причинам.
Это хорошая версия, давайте на ней остановимся. Большое спасибо профессору Алексею Шмелеву за то, что приняли участие в нашей,
да,
передаче.
Ну, спасибо вам.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».